повторяю. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Но это очень простая истина. Мы уже привыкли к тому, что мы сеем, мы и жнем. Никто, кто сеял, ну, скажем, кукурузу, арбузов ждать не будет. Это ненормальное мышление уже, если будет так. Ну а если любой крестьянин знает, что он сеет, он то и пожинает. Но это наставление не для агронома, не для работника сельского хозяйства, не для посевов. А это духовные здесь посевы. Если мы хорошо знаем на наших грядках, что мы сеем, мы то пожинаем, но не так просто мы усвоили и другую истину. В духовных вопросах то же самое. Что мы сеем, мы то пожинаем. Я однажды в молодости принял большой урок. Это было в году, мне было 23 года, когда начали амнистировать и отпускать заключенных, которых судили на 25 лет. На богослужении я познакомился с одним старичком, который ехал из Магадана в Мурманск. Он там где-то в тех краях был служителем. И осудили его на 25 лет. К сожалению, я фамилии не знаю. Подробности его ареста не уточнял. Я просто услышал, что ему дали 25 лет, что он освободился и едет домой. Ну, едет домой, в 12 ночи поезд идет, воскресенье. Ну и я говорю, что, может быть, вы вечер проведете с нами, с молодежью, пожелания скажете. Он говорит, охотно, охотно, с удовольствием. Ну, пригласил я к себе домой. Молодежь человек 30, в комнату поместилась, и брат наш, старец. Ну, я говорю, пожалуйста, брат, что вы имеете, скажите, молодежь готова вас выслушать. Он вынул из кармана далеко спрятанный платочек, завернутое что-то такое, смотрю, вынимает, раскрывает платочком, не торопясь. Там Евангелие потрепанное, листочки того и гляди разлетятся, он очень аккуратен. Видно, это Евангелие много этапов прошло. И прятал он его где-нибудь под матрасом, под подушкой там или еще что-то. Не знаю. И нашел послание Галатам и читает этот текст. «Дорогая молодежь, — говорит он, — я вам сейчас расскажу, какие у вас дети будут». Все так смотрят, что-то друг на друга. Я говорю, вы простите, здесь молодежь, нет ни женатых, ни замужних. Я знаю, знаю. Я говорю, на будущее. Вы что, пророческое видение имеете? Мне сейчас стыдно, что я с ним так разговаривал. Молчал бы себе. Ну, подумаешь, что, поправлять я должен его, что ли? Ну, вот так вот было. Нет, я, говорит, пророческого видения не имею, брат. Я только лишь верю каждому слову написанному. Я замолчал. И он читает. Читает то, что я вот сейчас прочитал. Не обманывает. Бог поругает, не бывает. что посеет человек, то и пожнет. Дорогая молодежь, если вы честные, если вы настоящие христиане, если в вашем сердце Бог, если вы не фальшивы, если вы что поете, что говорите, это действительно так, так вы и разумеете, если ваши молитвы достигают престола Божьего, молодец, то я счастлив вам сказать, что ваши дети будут лучше вас. Поздравляю. Если вы фальшивы, если говорите одно, а думаете другое, если в ваших сердцах нету Бога, если вы ленивы, если святость, чистота, непорочность у вас не на первом месте, то я хочу сказать вам, есть смысл сегодня с вами поплакать. Дети ваши будут хуже вас. А теперь я хочу, милые, за них поблагодарить Бога, а за других поплакать. А вот за кого конкретно, я не знаю. Они знакомы с вами. Но если были бы и знакомы, то я не сердцебиен. Вы сами определитесь. Вы уже знаете, что вы посеяли в жизни. Вот это будете пожинать. Но. И вы знаете, когда он призвал к молитве, то молитвы были очень серьезные. Я впервые в жизни такое слышал. Я повторяю, мне было 23 или 24 годика всего. Да. Я женился в 29 лет. Но я поверил каждому слову, которое он сказал. У меня не было оснований не верить. Он сказал на основании Священного Писания. И ничего от себя. Я говорил, Господи, все посевы, которые были до сегодняшнего дня, я не считаю, что они были хорошими, лучшими. Я бы хотел, чтобы в детях моих еще лучше было. Позволь мне с сегодняшнего дня, вот так вот наблюдая за собой, все делать для того, чтобы осчастливить моих детей в будущем. Но это моя, не вслух молитва была, а моя личная молитва была такая. И вы знаете, для меня это была аксиома, то есть истина, не требующая доказательств. Я уже хорошо знал, что все зависит от меня. От меня буду я благоговеть пред Богом, и дети будут благоговеть пред Богом. Это не... Если я, моя юность пройдет, зная истину, но пройдет впустую, вот таковы, и хуже меня будут дети мои. Это я понял. И с тех пор я был очень внимателен к своей жизни, к своим поступкам. Нет, ничего скверного такого не было и до этого дня, но все равно. Праздность какая-то могла быть, неправильное времяпровождение, вот нецелеустремленное. Над Словом Господним недостаточно работал. Ну, словом, это было для меня поворотным пунктом. Вот это проповедь. Я хочу обратить внимание на слова. А, проходите, вот здесь место свободно, вот здесь. Скамеечка вся свободная. Первая. В Бытии, первой книге Моисея сказано так. Господь говорит Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег от вод потопа, ибо тебя увидел я праведным в роде сем». Смотрите, ты и весь дом войдите в ковчег. За что? Потому что я тебя увидел праведным в этом роде.
Тебя увидел я праведным в роде сем. Войди ты и весь твой дом. А у Ноя было три сына, три невестки и жена. Восемь детей вошли в ковчег. Все ли благополучно было с детьми у Ноя? Нет. Там один средний сынок был хам, настоящий хам, первый, самый первый. И вопрос такой: ну а за что же хам входит в ковчег? У него папа хороший. Вот за что. У него папа хороший. Тебя увидел я праведным в роде сем. Господь обращает внимание на благоговейное хождение каждого и принимает решение твоей судьбы. И отблагодарить тебя за твое благоговение и знает, что для тебя твоя семья самая дорогая, самая близкая, и сделает тебе приятное. Тебя увидел я праведным, войди ты и весь дом твой. Я хочу сказать, что если вы хотите свою судьбу, свою будущую семью осчастливить, вы можете вклад в это благословение сделать сегодня. Сегодня тебя увидел я праведным, войди. Но я вот так думаю, как же Ной поместил всех своих сыновей в ковчег? Ведь туда все звери попали. И своих сыновей вместе со свиньями в жаркое время, вместе со всеми животными тоже посадил. Ведь, знаете, легко детей усаживать, ну, когда они маленькие. 5, 7, 10 лет. Ну, а когда уже взрослые, когда у них свои семьи, то они могут не послушаться старичка своего, папу. А нет, послушались. Двери ковчега еще 6 дней были открыты. Можно было уйти. Они не уходят. Почему такое послушание? Я думаю, там волка легко затянуть туда. Поймал и затащил. И связал его. Вот и все. Или какое-нибудь другое животное. Поросенка такого. Да. Затащить. Это проще. А упрямого сына, взрослого, не так легко. На веревку их тащить не будешь. Они, безусловно, сами зашли. А почему они сами зашли? Бог их смирил в подарок за благоговение Ноя. Вот в чем дело. Это что ты посеял, то ты и пожнешь. Это духовные законы, они законы и, ну, пожизненные и в земной жизни, и в духовной жизни. Законы одни и те же. Что ты жнешь, ты то и будешь сеять. Простите, жать. Что ты сеешь, то будешь жать. Я размышляю однажды как-то над Самуилом. Благословенный Самуил, такой замечательный мальчик. Так вот, так много вложено мамой в этого Самуила. И такой благословенный служитель получился. Но вот у него немножко беда. Некоторые говорят, а почему Самуил не получил вознаграждения за детей своих, за жизнь свою? Вы помните, два сына? Ну, люди не захотели, чтобы два сына, но заняли место отца. Не захотели. Но. Там не говорится, что они были плохие, но, по крайней мере, не такие, как папа. А почему здесь Самуил не пожал то, что он сеял? И вот, когда я задался этим вопросом, думаю, ну как же так? Почему так могло произойти? Да быть этого не может. И взял Библию и стал искать пути. Все родословные стал проверять. И вы знаете, что я нашел? От старшего сына Самуилова родился Еман. Это значит внук Самуила. У Емана было 17 детей, 4 сыновей и 3 дочери. Это рассказывается в 25 главе Паралипоменон. Рассказывается. И сказано, и все 17 пели в хору. В хору вначале при Давиде, а потом в храме Соломона. Все 17 пели в хору. Это уже правнуки Самуила. Кто сказал, что Бог не рассчитался с Самуилом? Кто посмел сказать, что все плохо у Самуила? Да если бы Самуил знал, что все 17 правнуков у него с первым в хору при Соломоне, как только лишь отстроился храм, и там 17 правнуков Самуиловых стоят и поют в хору, я думаю, что он был бы счастливым человеком, счастливым. Да, у меня 16 внуков, я не знаю, что из них получится, а у Имана 17 было все в порядке. Было все в порядке. Ах, как это величественно. Мы совершенно не знаем, ну, как жили эти 17 детей, их материальное благополучие какое. Но мы знаем очередность пения даже их. Если 25-ю, 26-ю главу читаем в Паралипоменон, там даже указывается, как распределили они каждый час сменка, каждый час у них предстояния, меняют хористы друг друга. И вот в каждом часу были дети, правнуки Самуила. Это удивительно красиво. Дома прочитайте 25 главу в первой книге Паралипоменон. Ну, мы сейчас не будем читать это. Я скажу вам, кто что считает благословением? Кто что? Вот книга Судей, там рассказывается за одного судью, как будто бы в 13 главе книги Судей Израилевых. Там, я забыл, как его звать, но неважно. Там сказано так, он имел, этот судья, жил он 8 лет, правил всего Израилем 8 лет, имел 70, братва, подойди, пожалуйста, с Библии. Подойди. Сейчас мы прочитаем. Книгу судей открой.
Нет, нет. Книгу судей открывай, открывай. Тринадцатую открой. Книгу судей. Ну, читай там вот где-то. Нет. А? Нет, не Манолий. Или 12 глава?
12 судья. Исифон, 10 судья.
Нет.
Исифон, 10 судья. И Ефой был судьей. И Ефой. 6 лет. 8 лет уже.
Да, 8. О, ты.
Это Иефай, вот это было. После него был Елон, он 10 лет судил.
Дальше, дальше.
После него был судьей Авдон.
Вот Авдон.
Авдон.
Да, да.
Влево,
ну, читай, прочитай.
Было у него 40 сыновей, 30 внуков, ездивших на 70 молодых осла. Он судил Израиль 8 лет.
Так. 30 сыновей и 40 внуков. Или наоборот.
40 сыновей
и 30 внуков у него было. И все 40 сыновей и 30 внуков ездили на 70 ослах. Поздравляю вас. Ну, тогда ослы – это средство передвижения. На молодых ослах – это только на перегонке. Это то же самое приблизительно, что сейчас 40 сыновей и 30 внуков. Да. Да. Ну ладно, мы здесь оставим. И обратите внимание, кто какой след оставил. Так вот, здесь оставил отец, как вы звать отца?
Авдон.
Он 8 лет царствовал. И что особенного произошло в его 8-летии? У него было 40 сыновей и 30 внуков. И у них было 70 молодых ослов. Вот как. Представьте себе, куда они ездили, я не знаю. Но вот пыли-то сколько было, когда на перегонке они скакали-то. Интересно. А вот за 17 детей Ямана, 14 сыновей и 3 дочери, ни одного слова за ослов не сказано. Может быть, они пешком ходили в храм Господень, не знаю. Может быть, а может быть, на остриках приезжали. Но это настолько не имело значения, что совершенно не написано, они при храме пели. Вот что сказано. Так что, кто какие ценности имеет? Кто какие? Самуил в правнуках увидал 17 правнуков, и все они были хористы первого хора, по крайней мере, при храме Господнем, который был построен при Соломоне. Вот ценности, братья и сестры, ценности, которые человек, ну, принимает близко к сердцу, кто чем живет. Одни считают, что ценности, истинные ценности – это материальные, а другие истинные ценности, когда всей семьей, 17 детей – служат Богу. И так как невозможно сразу же было всем петь, разделились на части, кто утром, кто вечером, кто днем, а кто ночью. И вот все 17 они упражнялись. И еще сказано, там сказано за 8, простите, за 4 инструмента, которые каждый
умел играть на этих инструментах все 17. Я сейчас не перечисляю эти инструменты, я даже забыл, как они называются. Ну, какая разница, как бы ни назывались, но все музыкальные инструменты, которые употреблялись в этом хору, вот эти все 17 хористов, они могли пользоваться этими инструментами и играли. Вот это вся радость и все утешение. Я помню, как-то однажды, ну, после заключения второго срока, ну, я поехал по церквям посетить. Прежде чем приступать к конкретному служению дома, думаю, я посещу. Ну. И вот большая церковь, более 200, и меня один брат приглашает: пойдем ко мне, переночуешь. Я недалеко от станции живу. Меня сыновья быстренько подвезут тебя на машине к поезду. У меня в 8 утра уезжать надо было. Я пошел. Прихожу. Он открывает двери. Ну, дом был на замке. Открывает дверь и меня первого: проходи. Я не знал, что делать. На пороге лежала шкура какого-то белого зверя. Я думаю, вступлю, да запачкаю. Думаю, поднять неудобно, сказать, что ты мои ковры поднимаешь. Но, думаю, снять мои ботинки от носков, отпечатки останутся, если... Но все-таки белый зверь-то. Я не знаю, говорю: нет, вы первые проходите. Нет, наступай, браточек, наступай. Ну ладно, я наступил, помню, на нос этому зверю. Ну ничего, прошел кое. Ну, хотел переступить, не получилось, на нос наступил. А почему он так вот поставил эту шкуру прямо у выхода из дома, я понятия не имею. Наверное, хотел удивить или что. Ну ладно, прошел я. Думаю, хоть бы больше не попадалась она мне. Но на стол поставил, сервировка золотая. Боже, а я никогда не бывал таком. И вот он мне рассказывает: браток, а ты помнишь, какая у меня семья была? Нет, не помню. Ну как же? У меня 8 сыновей и дочерей. Я говорю, я припоминаю, были небольшие. Вот-вот. Сейчас все определены. Все замужем, женаты. Вот, кстати, сколько я видал, кто как живет, лучше меня никто не жил. Не веришь? Завтра утром пройдись по соседней улице. Выбери самый лучший дом. Там живет моя дочь. Адреса не спрашивай. Вот выбирай самый хороший дом. Вот там моя дочь. Вот так все 8 детей моих. Ну, еще там хвалебные оды он мне произносил. Я говорю: ну, а, наверное, твои дети какое-то положение в церкви занимают. А он уклонился и стал мне о другом говорить. А я думаю: нет, думаю, сейчас я жену спрашиваю. Дети-то приняли крещение все? Она тоже не отвечает. Я говорю: ну, расскажите мне за детей-то своих. Ну, дома хорошие, машины новые. А дальше? Оказывается, никто из них не член церкви. Все 8. Я говорю: да что ж это такое, говорю. Ну, бывает несчастье. Ну, горюют родители. Ну, вы бы с того и начали, что вот материально Бог нас одарил, все у нас есть. Но, брат, у нас великое несчастье, все 8, и никто не знает Господа. Все живут, как хотят. Вот так. И все обречены на погибель, если так будет продолжаться. Беда, траур в нашем доме.
Вот с этого надо было начинать. А то у нас пир начался тогда, когда еще мы не оплакали детей наших. Ну, в общем, все это, все, праздник прекратился. Да и ладно, и зачем. Но, конечно, я утречком сам к поезду-то пришел. Никто меня не подвез, но и не надо. Не в этом дело. А я хочу сказать, у каждого своя цель в жизни. Потом-то разочаровываются. Потом-то в некоторых случаях Иисус Христос говорит: «Безумный, всю ночь возьму душу твою, кому все достанется, безумный». Вот как Господь говорит. А Он никого никогда не обидел лишним словом. Но в данном случае Он называет безумным, потому что человек совершенно не думает о своем будущем абсолютно. Завтра ему предстоять пред Богом, а сегодня он думает строить себе элеваторы, потому что новый урожай есть, душа, ешь, пей, у тебя всего полно, а завтра ему уже пред Богом предстоять и все это бросить. И никому это не нужно, по крайней мере, ему не пригодится. Вот положение какое. Что ты посеешь, ты то и пождешь. Я скажу вам, братья и сестры, мы живем для будущего. Наше будущее, мы собираем благословение, по крупицам на все завтрашние дни. А Господь удивительным путем нас благословляет. Вот я пример приведу. Кстати, вот если мы берем в долг у кого-нибудь, ну и хорошо, если вовремя отдаем. Ну, а Бог не так. Он говорит, что во 100 крат больше вам дастся. Когда у вас, ну, к примеру, 100 евро, да, кто-то взял долг, ну и завтра тебе отдает 100. Ну, это нормально. А если скажут: вот ты мне дал 100, вот тебе 200. Ну, и как хорошо, хоть бы ты мне почаще брал, да? А если Господь говорит во 100 крат больше, это сколько? Если 100, то сколько получается? А? Ага, многовато. Ага, вот так, 10 тысяч получается, да? Так и ищешь, как бы дать в долг, чтобы иметь. Но суть-то не в этом, Бог даст не 4 нуля, а побольше. Побольше нулей. Когда ты не думаешь об этом, не думаешь о возврате, не думаешь о богатстве, а во имя Господа даешь. И Бог тебе сторицей воздает. Пример, пожалуйста. Одна женщина говорит мужу своему, она, видно, знаете, эта женщина была хорошей хозяйкой, и муж ее был послушный. Она добрые советы хорошие давала, так. И как бы советовала с ним, но получалось так, что подкинет какой-нибудь советик, а потом уже муж как бы от себя это говорил. Вот такая, я представляю себе, семья. И вот она говорит мужу: «Муженек, пророк-то Божий ходит каждый день, и мимо нашего дома ходит, и негде ему голову преклонить. А давай построим ему комнатку в нашем доме, давай построим». Взялся-то за молоток муженек, это понятно, Ну, а наводящий дала жена. Ага, Ну и построили. И что они в этой комнате сделали? сказать, на седалище. Это значит стульчик или табуреточку. Ну, на который сидел пророк. Дальше стол, за которым сидел. Дальше кровать, ну, на которой спал. И дальше светильник, ну, который освещал. Вот и все. Все. Больше в этой комнате ничего не было. И доволен Елисей, доволен. Такой... Такого удовольствия и так неожиданно он не просил. А женщина сделала доброе дело. И вот, обратите внимание, Елисей говорит, женщина, что тебе дать? Или у царя что-то попросить для тебя, или у военачальника. Она, среди своего народа я живу, то есть я ни в чем не нуждаюсь. Ну и хорошо. Ну там, Гези говорит, у них сына нету, в следующий год у тебя будет сын. Ну ладно, сыночек был, все хорошо. Я о другом сейчас. Как Бог расплачивается? Елисей говорит этой женщине. Женщина, 7 лет будет голода в этой стране. Ты уходи чужеземным народом, у филистимлян поживи. 7 лет голода, урожая никакого не будет. Надо спасаться от голода. И эта женщина уходит. 7 лет ее не было дома. Приходит через 7 лет домой. А у нее ни дома нету, все занято. Ни поля нету, а у нее поля были. Помните, муж работал на поле, а сынок говорит, голова болит. Иди к маме. И у мамы этот мальчик умер. Вы помните это событие, да? Так что поля были. И эта женщина идет к царю. Надо с царем поговорить. В это время Гиезия, бывший слуга Елисея, а Елисей уже умер, Гиезия царю рассказывает за Елисея. И рассказывает как раз за женщину, которая построила комнатку. И посмотрел в окошко, и видит эту женщину. Гиезия говорит царю, а вон она, идет к вам. Это женщина-то. Царь позвал ее, иди сюда. Иди. Что ты хочешь? Она говорит, 7 лет я странствовала у филистимлян, а пришла, у меня ни кола, ни двора, ничего нет у меня, и поля нет, которое было у меня. И вы знаете, что царь сделал? Царь сделал так, как никто никогда никому не делал. Он сказал так. Все поле возвратить этой женщине. Это во-первых. Потом сосчитайте, сколько это поле дает зерна, ну, в лучшую погоду, когда урожай есть. Умножьте на 7 лет. Урожая в 7 раз увеличить надо. И сумму этого урожая, ну, в золоте, в деньгах, отдайте этой женщине. Понимаете? Голод был, все страдали. Сеяли, но ничего не получали. А эта женщина получила за 7 лет голода очень большие деньги. Как будто бы, ну, у нее земля родила, много хлеба, ну и все вот у нее, все богатство было у нее при кармане. Скажите, откуда у нее этот подарок? А я вам скажу, вот так Господь рассчитывается. Но она же строила комнатку совершенно... Не шепнула мужу, нам выгоднее будет. Мы будем очень богатые люди, если мы Вот так никто не делает комнатку, а мы сделаем. Да нет, у нее мыслей таких не было. Она делала по долгу совести своей, а Господь с такими рассчитывается сполна. И рассчитался с этой женщиной. Это записано в 4 главе 4 книги Царства. Дома можете почитать. Я никогда раньше не обращал на это внимания, недавно, в прошлом месяце, когда читал, я обратил внимание, вот я вам тоже поделился, рассказал, как удивительно Господь рассчитывается. Вы знаете, мы иногда что-то делаем корости ради, а Господь иногда у нас просит даже в долг. Вот помните, кто дает нищему, тот дает в долг Господу. Значит, кто бедному дает? Не в долг, а так просто подает. Тот дает в долг к Богу. Интересно. А разве Бог наш в должниках ходил когда-нибудь? Если разве может быть такое, что Господь меня задолжал уже? Они твердо стояли на страже жертвенника. Повторяю, только сыны Садока будут приближаться ко мне. Потому что в дни отступления от храма Господня они твердо стояли на страже. Сыны Садока твердо стояли на страже. Братья и сестры, я не намерен сейчас подробности за Садока рассказывать. Кто же такой Садок? Он был простой священник, который хотел бежать вместе с Давидом, когда тот бежал от Авесалома. Давид уговорил его остаться в Иерусалиме. Когда умирал Давид, на страже твердо. Вот. Я хотел обратить внимание, что у Садока были дети, были внуки, были правнуки, и все они удивительно были благословенны. Однажды царь посылает священника собрать деньги с хранилища при храме из ящика. А там, видно, большой ящик был такой. И кидали туда свои сбережения, кто какие. Дайте, пожалуйста, мне... Ваня, подойди сюда. Ага, я сейчас скажу тебе, какую книгу. Найди Ездры. Ездры, 7 глава. Нашел? С первого стиха там родословная есть, да? Дальше. С первого стиха там родословная есть, да? Дальше. Ну, читай с первого стиха.
Царя Персидского, Ездра, сын, это читай. Да, да. Сирая, сын Азария.
Так.
С сын Хелки, сын Шалун,
да,
сын
все,
Садок.
Да, да. Вот, значит, у Хелки это правнук Садока. У Хелки был послан взять деньги и рассчитаться с рабочими за ремонт храма. И вы знаете, что произошло? В это время при храме была потеряна Библия, закон Моисея. И никто не знал, куда ее дели. Никто не знал. Потеряно и все. Ну, представьте себе, служба идет, а заповеди Господни не читаются. Рукопись где-то спрятана, она затеряна. И вы знаете, где оказалась она? Кто-то додумался в сокровищницу ее засунуть, в самый конец. И каждую неделю священники брали денежки оттуда, ну, все сбережения, а книгу там оставляли. А Хелки подальше руку просунул и вытащил ее. И кричит: книгу закона я нашел. Царь говорит: дай мне прочитать. Читай ты, Боже мой. Ведь мы же нарушали твои заповеди. Книгу закона нашел Хелки. Десятки, много десятков лет эта книга пролежала в хранилище. Ну, где денежки? Каждую неделю, повторяю, собирали денежки, а книга-то, я представляю себе, не нужна никому. Просунет руку, соберет все. Там что-то мешается, отодвинет. В темноте же не видно. Подгребет. Ну и все. А книга там лежит. А Хелки ухватился за книгу и тащит. И притащил, и смотрит, книга закона. Все, оставляет все денежки и поднимает: книгу закона я нашел. Было оглашение при всем храме. Ой, как торжественно. И тут пророчица пришла и стала говорить: так как вы нашли книгу и взыскали Господа при ее чтении, не будет бедствия в этом поколении. Вот так даже произошло. Это чудо. Хелки я нашел. С неба совершенно никакого ответа не было, как поступил Хелки. А Господь доволен был тем, что никто не вытащил, а Хелки понадобилась эта книга. Книгу закона я нашел. Братья и сестры, когда мы что-то ищем, что-то нам надо, во что мы превращаем книгу закона? Что у нас на первом месте? Скажите, что? Я одного брата спрашиваю: что ты по воскресеньям не приходишь на собрание? А он-то способный проповедник, и мы всегда его в воскресенье по утрам ставили. Самый способный. Ага. А он говорит: я в фирму устроился одну, и по воскресеньям работаю, по понедельник, вторник у меня выходной. А что, ты не можешь субботу, воскресенье сделать выходным? Ну, могу, почему нет, могу. Но у меня в воскресенье, когда я работаю, я в 10 раз больше получаю, чем в понедельник. Я покачал головой, а он говорит: а вот ты рассуди. Что лучше, в 10 раз больше или в 10 раз меньше? Ну, в 10 раз больше. Ну, это ты спрашиваешь. Вот поэтому. А что, другого не найдете, что ли? Ах, думаю, ты какой. Ах, какой ты интересный. Себя обкрадываешь ты, миленький. Я говорю, я очень боюсь за 10 раз больше, который ты имеешь. Я скажу вам, тут и авария случилась, и с женой беда, и с детьми беда. И он еще в долг хороший залез. потому что надо врачам было за операцию платить и прочее все это. Ну, все это не впрок, вот эти вот в 10 раз больше. И что он еще потеряет, Богу ведомо, я не буду рассказывать за его жизнь. Весьма нескладно, никакими деньгами не откупится, никакими деньгами не поможет он, ну, своей ситуации. Ах, как мы неправильно порой ценим. Книгу закона я нашел. Вот, пожалуйста, кто чего ищет? Кто чего ищет? Я бы хотел сказать вам, очень трудно нам в этом мире правильно ориентироваться в материальном, в материальных ценностях. Кто-то задевает книгу закона, она не нужна ему, когда золотнички тут рядышком. А кто-то отодвигает их и берет книгу закона, потому что она ему дороже всего. Книгу закона. У меня один ровесник был, мой друг юности, я благодарен Богу, что я с ним познакомился. Я с ним познакомился где-то в году, ну, 52-м или 53-м. Был на одном общении. А я жил в Ленинграде, и у меня, знаете, легко давалось так, чтобы достать Библию, Евангелие, иностранцев много. И вот я так вот, уфины, особенно шведы, привозили Евангелие Библии. Ну, мы собирали. И вот на одном из общений, дело было на Украине, я смотрю, один юноша, я повторяю, он мне ровесник, берет вот такое вот Евангелие, ну, оно уже все расшатано, желтые листочки, ну, и так аккуратненько, и что-то прочитал, опять завернул его. Я говорю: Сережа, на тебе новенькую, хороший черный переплет, такое Евангелие полное, ах, какая хорошая. А дай мне твою старенькую, я кому-нибудь отдам, поменяемся. Он берет новенькую, говорит: а старенькую не отдам. А зачем тебе? Это, говорит, память от моей мамы, от моего папы. А что за память? И он мне рассказал историю. Мы жили в селе, наступали 30-е годы, ну, когда всех ссылали, папу арестовали. А он готовился, знал, что его арестуют, а семью сошлют. Он уже это знал. И они приготовили с мамой чемодан. У них, говорит, было 6 детей, я 4. У них было 6 детей, и они в чемодан этот положили 6 Евангелий, 6 сборников песен, 2 симфонии, потому что было 2 мальчика. Это каждому мальчику по симфонии. Вот и все, что было в чемодане. Ну, и когда папу арестовали, а маму ночью приехали и дали 2 часа на сборы, чтобы увезти в Сибирь, то, ну, вы скажите, что вы за 2 часа соберете, когда 6 малых детей? Что вы за 2 часа, когда и ложечка нужна, и кружечка нужна, и мисочка нужна, и перемена одежды, пеленочки нужны. Ой, все нужно, все нужно. А здесь поднять детей надо в 2 часа ночи, а в 4 часа, если они не будут готовы, их посадят в машину. Как есть, ничего не возьмут вообще. И вот мама собрала за 2 часа то, что собрала. А этот чемодан, а у нее был готовый, она вытащила из-под кровати. А мне, говорит, было тогда 6 лет. Ну и я не буду подробности рассказывать, где они скитались по Сибири. А потом приехали обратно. После войны, ну, как после войны, уже в 50-х годах. И когда мне исполнилось 15 лет, мама вынула из этого чемодана, никогда не вынимала ничего. Вынула из чемодана и каждому дала по Евангелию, а мне дала еще и симфонию, и сборник песен. И всем шестерым сохранилась эта литература. Ведь могла она положить что-то такое, что могло согревать тело, что могло, ну, в тепле содержать ноги. Шерстяные бы носочки неплохо для Сибири, или там еще что-то. Скажите, разве не знающая Господа мать могла бы одобрить эту мать, чтобы вот всем книжечку, самое главное? А я скажу, какая милая-милая мама, которая так бережно с собой носила этот чемодан. У каждого свои цели. А Хилкий, книгу закона я нашел, провозглашает. Книгу закона я нашел. Ах, если бы вот у нас не было бы ничего больше, как книга закона, я вам скажу, кто-то будет оспаривать, а материальная жизнь что, не нужна? Конечно, нужна, кто будет спорить? Но скажу и другое. Если бы все поступали, как Петр, как было бы хорошо. Помните, пошлину надо платить при храме, а денег нету, у Иисуса Христа нету ни копейки. Что же делать? Петр, несправедливо, что у нас пошлину просят. Но давай все-таки заплатим. Бери удочку и беги на море, забрось, рыбку поймаешь, статир возьмешь и заплатишь. Петр побежал с удочкой, ему ли рассказывать, какую наживочку. Тут быстренько сообразил, кинул, поймал, нашел статир, все, сматывает удочки и домой. Вы когда-нибудь ловили рыбу? Наверное, ловили. А вот скажите, когда начинается клев, сматывали удочки? Никогда. Самый клев начинается, да еще какие рыбки, золотые монетки во рту. А может быть целый косяк этих золотых рыбок, а? Дай-ка еще кину. Нет. Один раз взял монетку и пошел. Хватило и за себя, и за Христа заплатил. А вот а нам порой, если золотой клев, то никак не оторваться. Если хорош, и чем лучше платит, тем присасывает нас покрепче. Вот хорошо заработали. А вот у Петра один клев и сматывает удочки. Интересно, вот так бы научиться. Бог пошлет и не одну еще рыбку. Он знает, где что плавает, где что летает, где что ползает, все знает. Но не эти проблемы у Иисуса Христа. Конечно, не эти. Вот отодвинули закон Моисея, только денежки собирали, и десятки лет никому не нужна была, не нужна была книга закона. А вот здесь вся, и знаете, и благословение. И ради этого поступка, что он нашел, притянул к себе и воскликнул, книгу закона я нашел, от целого поколения отступила беда, и еще на несколько десятков лет отодвинулась гроза, которая уже надвигалась на весь Израиль. Вот что такое ходить пред Богом. А мог бы денежки собрать, а мог бы, как и все, поступить, а что мне больше всех надо, что ли? Мог бы. И вы знаете, в подарок в подарок у елки родился сын. Знаете кто? Сирая. Сирай был священник. И когда Иерусалим Навуходоносор взял, Сирае отрубили голову. И казалось бы, вот и все. Закончилась эпопея Садока на пятом поколении. Закончилась? Нет, не закончилась. Да, Сирае отсекли голову. Да, его казнил Навуходоносор. А вы знаете, что произошло? Произошло удивительное. У Сираи был сыночек, грудной еще, маленький, наверное, годик, как я представляю. И этого младенца отнесли в Вавилон. Ну, я не уверен, что в Вавилон, может быть, в Сузы, но, по крайней мере, Навуходоносор отнес его в свою страну. Звали его Ездра. Да-да, в родословной так и написано. От Сирая родился Ездра. Ездра, когда исполнилось 70 лет, он возглавил израильский народ, и вышли они отстраивать Иерусалим. Как красиво! Ездра никогда не видал своего папу. Он был младенец, когда его казнили. Никакие училища там богословские в Вавилонии он не проходил. Но он дает толкование той книги, которой его дедушка нашел в хранилище денег, книгу закона. Оказывается, носили в Вавилон эту книгу закона. И он эту книгу раскрывал пред всеми и давал толкование. Сказано, так и сказано. Сделали настил, ну как бы сцену. И целый день народ стоял, а Ездра читал эту книгу, а вместе с ним там описывается и другие читали. Ну, Ездра возглавил все это. Читали, читали и давали толкование. Ах, опять Садок. Уже в 8-м поколении такой благословенный. А Бог наблюдал за этим всем. И через много лет он говорит, только сыны Садока, через много поколений, только сыны Садока будут приближаться ко мне, ибо они во время отступления израильского народа от закона моего твердо стояли на страже. Что сеял Садок, то получил благословение во всех потомствах своих детей. Повторяю, во всех потомствах. Бог это особо подчеркивает, что посеет человек, он то и пожнет. Мне особенно приятно, там у Ездры 7 глава, 15 стих, там сказано так. Ездра, когда собрал весь народ у реки Агава, собрался весь народ и жил там 3 суток. Не трогались в дорогу. Ездра ходил и смотрел, кто с ним идет. И вы знаете, чего удивился Ездра? Все специальности есть. И кузнецы есть, и плотники, и каменщики, и носильщики есть. А левитов нет. Мы едем, идем храм строить, а все левиты остаются здесь. Но как же так? Не захотели левиты. Не захотели. А Ездра знал всех своих соотечественников. И вот сказано, посылает одного и говорит, иди к Шираи. Так сказано, Шираи. Иди к Шираи, и скажи ему вот такие-то слова. Тот человек пошел, Шарая передал эти слова, и Шарая, и вноси 18 детей его и внуков, все они пошли с Ездри. Какие слова, не знаю, а сказано, а Шарая был человек умный. Вы знаете, умному всегда тяжелее. Все пошли в Иерусалим, а умный остается. Пускай они сходят, а потом я узнаю как-то, что и я приду. А он был человек умный, а Ездра был умнее его. Вот нашел пути к сердцу умному, а к умному не очень подойдешь хорошо. Не знаешь, на каких санях прокатиться около него. Да, он человек, сказано за Шираю, он был человек умный. А Ездра нашел слова, которые подойти к Шарае. И 18 человек вместе с Шараей пошли. А это значит все левиты. И был доволен, и был доволен. Как хорошо. Я так рад за потомство Садока. Но это еще не все. Если будете читать внимательно книгу пророка Иеремии, вы удивитесь. Там так и сказано. Сын Хелкии. Ой, как хорошо. Вы знаете, как я узнал, когда Иеремия, это сын Хелкии. А это значит, помните, плачущий пророк. Ему было и плач Иеремии, он написал. Его, он много говорил о разрушении храма. Вы знаете, Иеремия, он дядюшка, получается, Ездры. Он брат Сираи. Ну, Сираю казнили. И вот этого Иеремию, если Сираю казнили, а Иеремия Навузардан вывел из темницы, снял с него оковы и вывел его и говорит: Иеремия, выбирай сам, куда тебе идти. Ты свободен. Ты можешь вместе со мной идти в Вавилон. Там будешь питаться от царского стола. Это значит пожизненное, гарантированно ему царский стол. А хочешь, оставайся здесь. Вот что выберешь, это твое. И Ереби говорит, я здесь останусь. Оставайся. Навузардан, это, ну, министр вооруженных сил, как бы Навуходоносора. Навузардан дал большие подарки Иеремии и ушел. Прошли года, а Иеремия пишет письмо в Вавилон Навуходоносору и пишет так: если Израиль отступил, Бог Иерусалим разрушил, но восстановит, а Вавилон твой разрушит и никогда не восстановит. Это говорил Иеремия тогда, когда Навуходоносор придет и его строго накажет, обратно посадит в темницу или отсечет голову, как отсек у брата его Сираи. Удивительное потомство Садока, повторяю, Иеремия, оказывается, тоже, наверное, шестой в потомстве Садока. Что посеет человек, то и пожнет. Садок посеял благословение. Он твердо стоял на страже, тогда, когда другие делали все, что хотели, и получил благословение во всем потомстве, на все года, потому что Господь сказал,
Только сыны Садока будут приближаться ко мне. В смысле, не сыны, в полном смысле слова, а потомство Садока будет приближаться ко мне. Потому что они все стояли на страже во время отступления сынов Израилева. Милые мои, мы все кузнецы своего счастья. Вот как мы хотим, чтобы наше будущее было, вот такое оно и будет. Будем благоговеть перед Богом. И наше будущее будет пред Богом свято. Наши дети, повторяю, будут лучше нас. Я это хорошо знаю. Уже не потому, что какой-то дедушка сказал, а потому, что верю каждому слову из Священного Писания, и потому, что верю в практической жизни своей. Я знаю, что это только так. Кстати, сколько времени сейчас? Но еще время есть. Есть ли у вас, братья и сестры, какие вопросы? Я помню, так как вопросов нет, а когда будет, вы меня остановите, хорошо? А как только я узнаю, вопросов нету, я сразу еще. Ну, у нас время до 7 часов. После 7 мы обязаны ехать. Мы хотим еще по дороге на полчасика содержаться в одном доме. Ну и где-то все-таки заночевать в Нерцагине намерены. Это удивительно. Удивительно материнские чувства. Моя мама была интересным человеком. Я вспоминаю, Ну, два класса церковно-приходской школы. Два класса. Была она у меня очень интересная. Сидит у меня на суде. В Москве, когда меня первый раз судили. На первой скамеечке сидит. А судья женщина была. Ну, мама ни во что не вмешивалась, все наблюдала. А как посмотрит на меня, улыбнется. Так вот приятно смотрела на меня. А я вот здесь недалеко, 4 метра от нее, на скамье подсудимых, здесь два солдата стоят около меня, как почетный караул всего. Да, ну, прокурор. Граждане, товарищи судьи, подсудимый в прошлом году, в 65-м, 5 августа, собрал нелегальное сборище 3000 человек молодежи. Кстати, оно приблизительно так и есть. Там было около 3000. И он исполнял первую скрипку. Мама здесь не выдержала. Как тебе не стыдно? Да мой сын только на мандолине играет. И никогда на скрипке. Ой. Судья хохочет, зал в движении. Она не понимает, что такое первая скрипка, это с руководителя. Она понимает, это скрипка, она, знаешь, такая скрипка, вот это смычковая, инструмент и все. Ну, судья позвонила, молоточком в графин постучала, динь-динь-динь-динь, все успокоились. Тихо. Да, все успокоились. Прокурору. Товарищ прокурор, продолжайте. Я больше ничего не буду говорить. Сел. А она: да я же правду сказала. Судья: гражданочка, вы молчите, иначе выведу вас. Опять улыбается, сидит. Удивительная женщина была. Мы жили в Ленинграде. Ну, мама. А меня судили в Москве. Ну, в Москве тоже есть друзья, все. Она каждую субботу и воскресенье жила дома. Ну, там помыться надо,
побывать на богослужении, а в понедельник опять в Москву приезжала. Занимала лавочку как поближе к тюрьме, и с утра до вечера сидит. Ей говорили: «Агриппина Михайловна, ну, Агриппина маму звали, Агриппина Михайловна, ну зачем вы сидите около тюрьмы? И дождик, у меня зонтик есть, мне дождик не страшен. Ну зачем вы сидите около тюрьмы, когда я рядышком, сыночка моему легче?» Это я точно знаю. Вот ее такое понятие, она рядышком и сыночком все хорошо. Вот тогда. Слава Богу за такое понимание, а я и не знал, что она рядом. Я к чему я это говорю, вы сейчас поймете. Я сидел в 14-й камере, а камера эта небольшая, на двоих. Две койки стоят. Еврей со мной один сидел. Он типичный, настоящий еврей. Фамилию его не помню, но имя отчество хорошо знаю. Евгений Израилевич. Он директор большого универмага. А вот. Ну, сидел за свои дела. И вот. А у меня было Евангелие. А я любил читать вслух. А Евгений Израилевич терпеть не мог, что я читаю Евангелие. Если я буду рассказывать за Моисея, за Авраама, он с удовольствием будет слушать. Он много раз просил повторить, как Давид на Голиафа выходил. Думаю, бедняжка, директор универмага, такие детские рассказики с удовольствием слушает. Но Евангелие терпеть не мог. Ну, я про себя читал. Ну, зачем я буду его раздражать? Да, конечно, нет. А воскресенье, 10 утра. А я знаю, что воскресенье нас вызывать не будут. Это скучный день. Но я говорю: Евгений Израилевич, можно одну просьбу? Пожалуйста. Сегодня воскресный день. Я бы непременно где-то был на богослужении, где-то читал бы Евангелие, давал бы толкование. А вот здесь у меня такой возможности нет. Вы уступите мне, пожалуйста. Разрешите мне 10 минут почитать вслух, чтоб я громко прочитал. Любое место Священного Писания я открою и почитаю вслух. 10 минут? Да. Ну, давай, не больше только. Не больше. Я 10 минут потерплю. Но я открываю из Нагорной проповеди и начинаю читать. Ну, я как раз такое место читал, что стучите и отворит вам, ищите и найдете, просите и получите, ибо всякий ищущий находит, стучащему отворяется, просящий получает. Подожди. Я говорю, что 10 минут еще не прошло. Подожди, у меня вопросы есть. Какие? Что ты попросишь, то получишь? Да. Это проверено? Ну, конечно. Ну, тогда у меня просьба есть. Ты можно ее сказать тебе, и ты попросишь, и получишь? Ну, говорите. Я яблок хочу. А там яблоки запрещались в передаче. Я не знаю почему. Яблоки — это запрещенный продукт. Вот так. Нельзя яблоки. Сушеные фрукты яблочные. Яблоки сушеные. Пожалуйста. Сырые нельзя. Не знаю почему. Можешь... Я уже 2 года, говорит, сижу, и так хочу яблок. Ну, ладно. Я говорю: так что ты, чтобы я яблоки попросил? Ну, конечно. Ну-ка, прочитай еще раз. Я читаю. Стучащему отворяется, ищущий находит, просящему дается. Вот тут и попроси яблок. Ну, будешь просить, нет? Я говорю, Евгений Израильевич, подожди, я подумаю. Ну, думай. Ну, то, о чем мне не попросить-то? Попрошу. Я говорю, хорошо, я буду просить. Помолись. Только еще смотри, вслух молись, чтоб я слыхал. Я встал на колени. Он сел рядом со мной, чтобы слышать. А я решил по-еврейски молиться. Нет, по-русски, ну, манер еврейский. Например. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Могу я так молиться? Могу. Могу. Издревле ты всегда слушал каждого, кто к тебе обращался. И тому мы много примеров знаем. Вспомнил за Авраама, за Моисея. Ты слушал капризы израильского народа и посылал им мясо, когда они хотели, хотя наказывал их за их капризы. И вот я сейчас с Евгением Израилевичем нахожусь в камере, и он захотел яблок. Пошли яблок, Господи, Христа ради. А он мне: Антоновских проси, Антоновских. Господи, Антоновских просит Евгений Израилевич. 100%. Ну, а я, знаете, к евреям тоже терпеливо надо отнестись. И нам всегда будет хорошо, когда мы к ним хорошо относимся. Да-да. В это время моя мама сидела на своей лавочке. И как-то у нее такое настроение было, она никакого офицера не пропустит, обязательно заденет их. Например, идет офицер, ну, на службу к себе, а лавочка-то недалеко от входа. Она говорит: добрый вам день. Но тот, ну, бабушка спрашивает, привет. Добрый день, вы что-то хотели? Да, я хотел. Мой сыночек здесь находится. Ну и что? А я бы хотела яблочек передать. Я посмотрела, яблоки дешевые, их так много. А капитан: ну, это же запрещенный продукт. Ну, что там запрещенного? Я куплю целеньких, не мятых, тверденьких, они не порченные. Улыбнулся. Что с вами поделаешь? Завтра в 10 утра приходите, принесите во второе окошко. Ну, ладно. Мама приносит полмешка яблок. Ну, сам капитан же сказал, принесите. Вот она и несет. Полмешка. А капитан говорит: это все? Она говорит: да. Все. Все отдам. Ладно, надо же исключение делать когда-нибудь. Говорит старшине: забирай все и отнеси сыну ее. Давайте фамилии, какой там? Ну, карточку записали, там все. И нелегальную передачку сделали мне. Он высыпал в себе в ящик, и полный ящик получился яблок. Открываются двери. В белом халате вот этот самый продавец. Ну, кто здесь? Мою фамилию называет. Я говорю: я. Где твоя койка? Вот она. Высыпает все на койку. Ну, распишись, что получил. Расписался. Ушел. Евгений Израилевич: ой, 30% Антоновки-то. Я говорю: Евгений Израилевич, воздадим Богу славу за 30%. И за 70% тоже. Помолился, совершил молитву. И скажу вам, за 3 дня мы все съели. Особенно он и днем, и ночью ел. Но вы знаете, когда несколько лет не кушаешь яблок, нет, не было. Он не сало ел. А яблочки не задерживаются. Но я не об этом говорю, братья и сестры. Вы поймите, уловите главный смысл. Прошел месяц, я уже срок получил, 2,5 года. И так получилось, что и Евгений Израилевич в это время ходил в суд, и он мне уже уезжать завтра. Я уже знал, что меня отправляют на Красную Пресню, то есть на пересылочную тюрьму. Я в какой-то лагерь поеду, а на завтра Евгению Израилевичу идти в суд последний раз. Прокурор уже потребовал расстрел, ему. И вот он говорит мне: Михаил Иванович, помнишь, в прошлом месяце мы яблоки получили? Помню. Можешь ли ты еще помолиться? О чем? А помолись, чтобы мне завтра не расстрел дали, а заменили бы 15 годами. И мне тогда будет легче. Все-таки умереть. А он уже за 60 лет ему было. Думаю, все равно ему уже и не выжить. Но все-таки лучше своей смертью, чем под расстрелом умирать-то. Я говорю: хорошо, Евгений Израилевич, я не возражаю, я помолюсь. Но, может быть, и вы со мной вместе встаньте на колени. Нет, нет, ты стоял на коленях, а я рядом сидел. И Бог услышал, уже все проверено. Вот давай так мы и сейчас помолимся. Ты будешь стоять на коленях, а я рядом сяду. Ты только погромче молись-то, чтоб я понял. Я тоже на еврейский манер попробовал помолиться. Ну, то в смысле Бога назвал я Богом Авраама, Исаака и Иакова. Ну, чтобы ему доходчивее было. И скажу вам, благословенно молитва была. И я, когда закончил молиться, сказал: Евгений Израилевич, наша молитва с тобой дошла до Бога. И я надеюсь, что завтра вы получите, что вы хотели. Но это самый малый срок, 15 лет он получит. А дальше он знает, что там выкупиться можно, там помиловку можно, там еще что-то можно. Уже цепляться за жизнь можно. И он так серьезно отнесся к молитве. А я был так рад, мне было так приятно. И на следующий день, я не знаю, чем там закончилось, но это уже для меня не имело значения. Я уехал на Красную Пресню, а Евгений Израилевич уехал на суд. Я что хочу сказать. Мама всегда мне напоминала: сыночек, какой ты счастливый, что вот ты пошел путем папы. Папа умер на тюремных нарах за Слово Божье. Ну, а ты не выше своего отца. Если достиг уровня отца, воздай славу Богу. Некоторые говорят, а как же с детьми?